Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву продлен срок ареста еще на 3 месяца, несмотря на принятые поправки, запрещающие держать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Московский городской суд признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному по обвинению в нападении на милиционера во время разгона митинга несогласных. Сможет ли движение «Чаепитие» составить реальную политическую конкуренцию демократам и республиканцам в Соединенных Штатах? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под арестом, по крайней мере, до 17 ноября. Решение принял сегодня председательствующий на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Виктор Данилкин. Он согласился с большинством доводов прокуроров, добивавшихся продления ареста, но в своем решении ни словом не упомянул президентские поправки, запрещающие содержать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. На заседании Хамовнического суда Москвы побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ходатайство гособвинения обосновано и подлежит удовлетворению. Это фраза председательствующего в процессе Виктора Данилкина, огласившего решение о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, не стало большим сюрпризом ни для подсудимых, ни для их адвокатов. В своем решении судья отметил, что обстоятельства, которые 3 года назад при избрании меры пресечения учитывал Ингодинский районный суд Читы, не изменились. Судья Данилкин, судя по всему, согласился и с утверждениями прокуроров о том, что в действиях Ходорковского и Лебедева усматривается стойкая направленность на противодействие судопроизводству, и ни словом не обмолвился о президентских поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающих содержать под арестом обвиняемых в экономических преступлениях. Вот какое объяснение этому видит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Поскольку мы имеем дело не с каким-то случайным человеком, а имеем дело с судьей, опытным и достаточно квалифицированным, то это не может быть ни ошибкой, ни случайностью. Это значит только одно, с моей точки зрения, может означать только одно, что судья знает, что в данном случае ни закон, ни постановление пленума не действует. Поэтому он считает возможным об этом даже не упоминать.
Прокуроры же придерживаются мнения о том, что Ходорковский и Лебедев предпринимательской деятельностью не занимались в том смысле, в котором эту деятельность понимает законодатель. Эта фраза содержалась в их ходатайстве о продлении сроков содержания под стражей. По мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, подобное утверждение противоречит здравому смыслу.
Та казуистика, которая взята на вооружение прокурорами, не укладывается ни в здравый смысл, ни в теоретический подход, ни во что иное, что данного рода деятельность, она не является предпринимательской, потому что она, по сути, преступная. Таким образом, нарушается презумпция невиновности, и парадокс еще заключается в том, что когда ходатайствовали прокуроры о продлении срока содержания под стражей нашим подзащитным, они одной строкой говорят о том, что они обвиняются в совершении тяжких преступлений в сфере экономики, а с другой стороны пытаются доказывать, что это не предпринимательская деятельность. То есть, ребят, вы определитесь, что-нибудь одно или либо что-то другое.
Доводы же прокуроров основаны на их понимании постановления Пленума Верховного Суда России, разъясняющего порядок применения ареста. Впрочем, по мнению члена независимого экспертно-правового совета, адвоката Сергея Насонова, своим толкованием Верховный суд значительно сузил круг тех, на кого может распространяться действие обновленных положений закона.
Но если вот исходить из толкования, которое дал Верховный суд, у нас предприниматели являются, образно говоря, те лица, которые владеют мелким бизнесом, которые зарегистрировали себя как индивидуальных предпринимателей, даже без образования юридического лица. Но это очень узкое понимание, потому что предпринимательская деятельность – это более широкое понятие. И я думаю, что лицо, которое руководит определенной компанией, безусловно, тоже по смыслу закона должно считаться предпринимателем. Но вот попытка Верховного суда использовать эту неточность, этот пробельный момент нашего законодательства – оно позволяет резко сузить применение этих поправок.
Суд, вынося то или иное решение об избрании меры пресечения, все-таки может как-то отойти от разъяснений Пленума Верховного суда? Можно ли предполагать, что судьи будут отпускать под подписку о невыезде или под залог людей, которых обвиняют, например, в мошенничестве, но которые при этом не зарегистрированы как предприниматели?
Конечно, суды обязаны руководствоваться законом. Постановление Пленума – это не закон, это его разъяснение. Поэтому, если судья считает, что это разъяснение в определенном аспекте применительно к конкретному делу противоречит закону, безусловно, он должен руководствоваться законом. Ведь смысл поправок был не распространить их просто на индивидуальных предпринимателей. Речь шла о преступлениях экономического характера, о любых формах и видах предпринимательской деятельности во всех ее аспектах. Я думаю, что судьи будут, если напрямую применять положение закона, исходя из такого системного толкования, конечно, должны освобождать. Но вот что произойдет в нашей практике российской, я, откровенно говоря, сомневаюсь, что я осмелится выступить, высказаться против вот этого разъяснения, которое изложил Верховный суд. Я думаю, что в том числе, исходя вот из этой ситуации, Ходорковский.
Сказал адвокат Сергей Насонов. Возражение защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ходатайство прокуроров о продлении сроков содержания под стражей, по словам их адвокатов, одновременно являлись и сообщением о преступлении. Защита убеждена, что, добиваясь продления ареста для бывших совладельцев ЮКОСа, прокуроры превышают служебные полномочия и фальсифицируют доказательства. Платон Лебедев, например, иначе как организованной преступной группой, бригаду следователей и прокуроров, причастных к делу ЮКОСа, не называет. Он убежден, что обвинение намеренно забалтывает процесс с тем, чтобы скрыть собственные преступления.
При очевидном отсутствии самого события преступления в течение и нас, и вас, и всех, просто пытаются от этого факта отвлечь. Разными благодушными. Я их по-другому даже назвать не могу. Кто с кем где курил 10-15 лет назад, обедал, на каком этаже, как получал заработную плату, в каком банке. Я это могу продолжать до бесконечности, но при хищении почему 350 миллионов тонн нефти вопросов никто не задает. Основная цель всех прочих изысков – отвлечь от самого главного – скрыть совершенное преступление. Заведомо ложное обвинение, и это преступление в соответствии с уголовным законом квалифицируется как часть 2 статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С момента возбуждения второго уголовного дела, в рамках которого бывших совладельцев ЮКОСа обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций и легализации преступно нажитых средств, Платон Лебедев направил в следственные органы не один десяток заявлений о преступлениях, допущенных, по его мнению, следователями и прокурорами, занятыми в деле ЮКОСа. Ни на одно из этих заявлений ответа пока не получено, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Это такая традиция. Нам не отвечают, и парадокс в том, что следственные органы, которые вот это дело сформировали, я вот такой аккуратный термин выбираю, это тот самый орган, в который мы по закону, к сожалению, вынуждены направлять свои заявления о преступлении. Просто другого нету. И они соответствующим образом реагируют, то есть не реагируют никак. Это как вот в прорву абсолютно это туда направляется, а оттуда ничего не поступает в качестве реакции. Это, в конце концов, огорчительно. Хотя, по моему мнению, единственным нормальным реагированием властей вот на подобного рода действия были бы какие-то персонифицированные акты.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под двойным арестом до 17 ноября. Вероятность отмены решения Хамовнического суда вышестоящей инстанции, по мнению их защиты, стремится к нулю. Тем не менее, адвокаты уже заявили о намерении обжаловать решение о продлении сроков содержания под стражей своих подзащитных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего электроснабжение. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 ноября. Суд Москвы признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, это «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом, как всегда, по понедельникам. Сегодня в выпуске «Кинообозрение» с Андреем Загданским. В рубрике «Музыкальное приношение» Соломона Волкова «Грузинская нота». Это посвящено 75-летию Гии Кончели. книжном обозрении Марины Ефимовой «Как выжить в новом климате». Гость американского часа Джейн Брокс, автор книги об эволюции искусственного освещения. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Называется «О пользе депрессии». Это некоторая тема американского часа «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Эфир сегодня в 9 вечера по Москве. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области. Об этом сообщил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Елена Пустовая.
Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Сергею Мохнаткину вызвало живой интерес общественности. Несмотря на то, что заседание началось с полуторачасовым опозданием, зал не смог вместить всех желающих. Реакция присутствующих на оглашение решения судьями была весьма эмоциональной. В основном в зале судебных заседаний были представители средств массовой информации и сторонники Сергея Мохнаткина. Потерпевший сотрудник милиции Моисеев и его представители в суд не явились. Впрочем, адвокат Мохнаткина Михаил Трепашкин, ссылаясь на свой собственный опыт, говорит, что неявка потерпевшего была вполне ожидаемой.
Потерпевшие по таким делам, я уже не первый раз сталкиваюсь в судах, вообще не приходят. Они обычно, даже если приходят, они говорят, а я не помню, что я там показывал, мне огласите, что я там говорил, сочинял когда-то. Вот я это подтверждаю, больше ничего не помню.
По материалам дела, 31 декабря прошлого года Сергей Мохнаткин был задержан при проведении несанкционированного митинга на Триумфальной площади. В автобусе для задержанных, по словам сотрудников МВД, он нанес удар головой в лицо сержанту милиции Моисееву. Согласно медицинской справке, выданной в травмпункте, Моисеев получил перелом костей носа. Сергей Мохнаткин своей вины не признал и заявил, что на Триумфальную площадь попал случайно, а задержан он был после того, как сделал замечание избивавшим пожилую женщину милиционерам. 9 июня Тверской суд Москвы вынес Мохнаткину приговор 2,5 года колонии поселения. Адвокаты подсудимого были явно огорчены тем, что Мосгорсуд оставил приговор в силе, не вняв доводам защитников, что в деле было много нестыковок. Хотя, по словам Михаила Трепашкина,
практически суд вышел за пределы обвинения и даже не материал, почему он изменил формулировку обвинения. Это в любом суде, даже в нашем российском, однозначно счет отмену приговора. Они ставили в силе. Решение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда уже не единожды выносил такие решения, которые потом отменял либо президиум Верховного суда, либо президиум Москвы. Московского городского суда. Поэтому здесь повторяется то же самое. Однозначно по этому делу, если дело дойдет до Европейского суда, мы посмотрим, что он будет еще президиум, однозначно вынесет решение в пользу Мохнаткина. Доводы, которые изложены в приговоре, опровергаются показаниями самих же сотрудников милиции. То есть на основании чего такого вносили решение?
Адвокаты Мохнаткина Михаил Трепашкин и Татьяна Маркова обращали внимание судей на неточности в приговоре, вынесенном в начале июня. Это касалось не только времени, но и места задержания Сергея Мохнаткина. В документах указано, что он был задержан возле дома номер 1 на Триумфальной площади, где расположена гостиница «Пекин». Это, по мнению адвокатов, лишь доказывает, что Мохнаткин оказался в месте столкновения милиции и оппозиционеров случайно. Прокурор же, напротив, просила оставить решение в силе и назвала те самые неточности, на которые указывали защитники, техническими ошибками. Адвокат Татьяна Маркова сказала, что и после получения мотивировочной части намерена обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях.
Если сотрудник изъявит такое желание, мы будем подавать надзорную жалобу. Мне нужно узнать, по каким доводам суд кассационной инстанции признал наши жалобы необоснованными.
После того, как Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского суда столицы, он вступил в законную силу и осужден будет этапирован к месту исполнения наказания. В какую именно колонию отправят Сергея Мохнаткина, пока неизвестно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это был репортаж о решении Московского городского суда признать законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному по обвинению в нападении на сотрудника милиции. А сейчас репортаж из Калининграда о ситуации, политической ситуации в этом регионе. Сюжет Марии Пустовой.
Три персоны, названные сегодня председателем Государственной Думы Борисом Грызловым в качестве кандидатов на пост губернатора Калининградской области для представления президенту в самом западном крае, уже хорошо знакомы. Итак, в алфавитном порядке: Савенко Юрий Алексеевич с 1998 по 2007 год был мэром Калининграда. Покинув должность главы города, был избран в Государственную Думу Федерального собрания 5-го созыва. Возможное перемещение с нынешнего поста заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне на должность руководителя региона стало бы для Юрия Савенко существенным повышением статуса. Два других кандидата, действующий мэр Калининграда и руководитель одного из районов области Николай Цуканов, по совместительству исполняющий обязанности секретаря регионального политсовета «Единой России», они не оставляли область ради работы на федеральном уровне. Их кандидатуры комментирует калининградский политолог Владимир Абрамов.
И Ярошук, и Цуканов – главы наиболее успешных районов области, что, так сказать, достаточно характерно. Ярошук – это вообще руководитель практически половины области, ну, по населению. А по экономическому потенциалу Калининград – это 70% промышленного и торгового потенциала всего региона. То есть это достаточно большой масштаб, и в случае назначения не надо новый опыт. Так же, как и Савенко, они уже большими городами управляли. А вот Цуканов известен тем, что в совершенно глухой, депрессивный Гусевский район сумел привлечь масштабные инвестиции и чудесно его преобразить за несколько лет. Это тоже дорогого стоит.
Несмотря на названные успехи двух кандидатов, на уровне регионального парламента их утверждение обещает встретить сопротивление. По крайней мере, фракция коммунистов, по словам ее лидера Игоря Ревина, предложенный список считает неприемлемым.
Любой список, представленный партией «Единая Россия», будет нами отклонен при голосовании. Любой. Поэтому мы считаем, что там две кандидатуры. Вот Цуканова, ну, я так считаю, Цуканова и Ярошука, они еще просто не готовы для такой должности. А за кандидатуру Савенко мы не можем голосовать, хотя по той причине, что он памятник Владимиру Ильичу Ленину стащил с того законного места, где он должен был стоять еще века.
Тем временем сегодняшнее заявление Грызлова о списке потенциальных руководителей Калининградской области поставило местных оппозиционеров в двусмысленное положение. Заявление о том, что осенью Георгия Босса не должно быть в губернаторском кресле, звучали в Калининграде с января, когда здесь прошла многотысячная акция протеста. А 21 августа должен состояться очередной массовый митинг, основным лозунгом которого было заявлено требование отставки действующего губернатора. Но он, несмотря на многократные заявления о готовности работать еще одну пятилетку, в тройку претендентов не вошел. Таким образом, главный посыл протестующих оказался перехвачен. Но, по заверению организаторов, в следующую субботу Калининградский день гнева все же состоится. Добавим, что с решением по кандидатуре президент России Дмитрий Медведев должен определиться через 10 дней. Мария Пустовая, Калининград, специально для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Первичные партийные выборы, прошедшие на прошлой неделе в четырех штатах, окончательно подтвердили новую политическую данность. Общественное движение Tea Party, чаепитие, обладает сейчас политическим весом, сравнимым с весом демократов и республиканцев. В трех из четырех штатов победу на праймерис одержали кандидаты, которых поддерживало движение, возникшее лишь год с небольшим назад, как стихийная оппозиция расширению роли федерального центра в жизни страны. Незадолго до выборов в Конгресс, которые, как ожидается, резко изменят баланс политических сил, американцы не скрывают крайнего недовольства политическим истеблишментом. Положительно оценивают деятельность Конгресса лишь 20% американцев. 72% недовольны тем, что делает законодательное собрание. При этом конгрессмены и сенаторы от обеих партий соревнуются в глазах избирателей в непопулярности. Уровень одобрения президента Обамы также упал до самой низкой за его президентство отметки – 44%. В такой ситуации политический класс с вниманием и тревогой приглядывается к феномену движения чаепития. Прокомментировать эти цифры и оценить необычную роль нового политического движения я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Цифры четко говорят о том, что большинство американцев потеряли доверие к своему эстеблишменту, и демократическому, и республиканскому. Такая ситуация не часто бывала в истории Америки. Так что мы сейчас имеем дело с важными политическими процессами в Америке.
Может ли, профессор, по вашему мнению, это движение превратиться в третью реальную политическую силу в стране, в дополнение к традиционным главным политическим партиям?
Я не думаю, что это движение имеет шансы превратиться в серьезную политическую партию. Как мне кажется, она продолжает, эта партия чаепития, быть инструментом, союзником республиканской партии. Но она оказывает очень большое влияние на то, что происходит в республиканской партии. Последние праймеры в Колорадо, в Коннектикуте, в других штатах показали, что эта партия чаепития способна погубить тех кандидатов, которые поддерживал эстеблишмент республиканской партии. Это, в общем, достаточно новое явление в Америке.
А что представляет собой это движение? Как сформировалась, казалось бы, на пустом месте сила, бросившая вызов политическому классу?
Замечательная особенность этого движения – это ее спонтанность. Это поразительно, потому что, с моей точки зрения, все основные движения в Америке за последние 50 лет – движение за гражданские права, феминистское движение и всякие другие – они всегда были организованы каким-то центром, какими-то идеологами в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Здесь произошло что-то необычное. Это движение возникло одновременно во многих районах страны. В каждом районе возникли свои лидеры. И даже сегодня у меня нет такого ощущения, что есть какой-то координационный центр партии чаепития, которая способна управлять этим движением в национальном масштабе. Это, наверное, слабость этого движения, но эта слабость компенсируется, если использовать любимый термин в русской политической литературе, пассионарность. И демократы этого и ужасно боятся.
Не случайно ведь это движение выросло из протестов недовольных расширением государственной роли в жизни страны, то есть недовольных реформами Барака Обамы.
Это был толчок. Но в общем, это моя точка зрения, которая далеко не всеми разделяется. Это недовольство существующей структуры американского общества, в котором большие деньги играют огромную роль, в котором политический эстеблишмент, самовоспроизводящийся, играет очень большую роль. И когда они себя связывают с движением чаепития в Бостоне накануне американской революции, в этом я вижу глубокий смысл. Это действительно антифеодальное, антиэлитистское движение с теми лозунгами, с которыми приехали первые эмигранты в Соединенные Штаты. В этом ее сила, этого движения, и в этом ее утопизм.
Это был социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Опросы общественного мнения обещают республиканцам возвращение после выборов большинства в Палате представителей, которое они утеряли 8 лет назад, и ничью в Сенате. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Московское время сейчас 17:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов, в них живут около 80 тысяч человек. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы. Он был признан виновным в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет со стороны столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года. В Пакистане, пострадавшем от сильнейших наводнений, обстановка в районах бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Израиль начал демонтаж одного из участков заградительного барьера на границе с западным берегом Иордана. Власти Таиланда отменили чрезвычайное положение в трех провинциях страны. Еще в семи провинциях такой режим сохраняется. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупномасштабных совместных учений военных США и Южной Кореи. Центр избирком Киргизии завершил регистрацию партий, желающих принять участие в парламентских выборах. Согласно официальным данным, заявки успели подать 57 политических организаций. В Гонконге появилась в продаже книга, критикующая премьер-министра КНР Вэнь Цзябао. Это была краткая сводка последних известий, наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода». Всегда можно найти и на нашем сайте, его адрес в интернете, напомню, www.svoboda-news.ru. А сейчас наиболее интересное на нашем сайте сегодня представит мой московский коллега, редактор сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. И хотел бы сказать вам, что сегодня именно я жду вас на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Дежурный по свободе», в традиционной рубрике, где мы в режиме онлайн разбираем какую-либо тему дня или какие-то общие темы, которые, я надеюсь, вас интересуют. Вот сегодня я предложил тему, которая звучит следующим образом: почему российская оппозиция не хочет брать власть. Я предлагаю вам не говорить про то, что Путин, Медведев и режим не дают, и будем считать этот ответ очевидным настолько, что постараемся к нему в ходе нашей дискуссии не возвращаться. Не потому, что не дают, неправда, правда, конечно, но не вся. И вот как раз-таки после того, как я поднимусь из этой студии, мы продолжим общение на тему «Почему российская оппозиция не хочет брать власть», сайт «Радио Свобода», рубрика «Дежурный по свободе». Также я хотел бы обратить ваше внимание на рубрику «Право автора», где мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов выпустил статью «Российская нефедерация». Отталкиваясь от предложения Рамзана Кадырова не называться больше президентом Чечни, Михаил Соколов размышляет о том, что Российская Федерация фактически превращается в унитарное государство постсоветского типа, и, собственно говоря, разбирает, как мне кажется, весьма внятно и четко его основные черты. Михаил Соколов, право автора, Российская Нефедерация.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и 34 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. В Орле задержана группа подозреваемых в поджогах зданий правоохранительных органов Орловской области, а также во взрыве одного из местных кафе. Причем, по версии следствия, задержанную преступную группу возглавлял преподаватель кафедры физкультуры Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
За три недели с 16 июля по 5 августа группа националистов, называющая себя в интернете командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированной России, НСВП-центр, совершила, по версии следствия, как минимум 4 преступления. Поджог участкового пункта милиции в железнодорожном районе города Орла и распространение листовок с призывом «Делай как мы, делай лучше нас», взрыв в прокуратуре железнодорожного района и взрыв в дагестанском кафе «Индира», в результате которого пострадали 4 человека. Сами же националисты в интернете заявили о своей причастности к двум десяткам различных преступлений экстремистского характера, в том числе, цитата, «уничтожению 7 опорных пунктов милиции, 2 притонов банд прокуратуры, магазина «Эрос», а также заведений и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа». Конец цитаты. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Юлия Доротеева.
Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на окраине города Орла в кафе «Индира». В настоящее время подозреваемые в совершении данного преступления содержатся под стражей. Это семеро молодых людей в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме того, установлена их причастность к совершению других подобных преступлений.
По версии следствия, руководил группой майор ФСО, преподаватель физкультуры Академии Федеральной службы России Виктор Луконин. В подвале его гаража была обнаружена мастерская по изготовлению взрывчатых устройств. Оперативники изъяли два обреза, два пистолета, взрывчатые вещества, компоненты для самодельных взрывных устройств и четыре бутылки с зажигательной смесью. Говорит исполняющий обязанности руководителя следственного управления Кирилл Левит.
Ребята спланировали в дальнейшем развивать свою деятельность, и, видимо, все дальнейшие преступления должны были носить еще более дерзкий характер.
Также существует версия, что группировка, возглавляемая майором Лукониным, была частью более крупной всероссийской организации. Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации пока от комментариев воздерживается. А орловский правозащитник Дмитрий Краюхин считает происшедшее в Орле реакцией на бессилие местной власти, которая вот уже несколько лет не может справиться с экономической и социальной напряженностью в области, занимающей одно из последних мест в России по уровню жизни.
Я полагаю, что, скорее всего, это некий выплеск той напряженности, которая уже сейчас есть в обществе, которую на самом деле создала власть.
Сами же националисты в интернете объясняли, что являются последователями приморских партизан. По их словам, Орел раньше был тихим и уютным городком, который грел сердце, а теперь оказался на грани полного морально-нравственного распада. Виноваты же в этом, по их мнению, приезжие с Кавказа и Средней Азии, а также милиционеры и прокуроры. Они объявили, что поднимают знамя открытого восстания в городе и обещали новые взрывы и поджоги. По фактам взрывов и поджогов возбуждено уголовное дело по статьям 30.105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и статье 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение имущества». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». В Беларуси сегодня обсуждают очередной фильм про Александра Лукашенко. Фильм называется «Крестный батька 3». Он был показан в воскресенье вечером по российскому телеканалу НТВ. Специалисты называют новую серию более яркой и впечатляющей, чем предыдущие, своеобразным нокдауном в главе Беларуси. Напомним, что в фильме рассказывается о бизнесе семьи Лукашенко, о диагнозе «мозаичная психопатия», поставленном белорусскому президенту. И сегодня же в Минске оппозиция отмечает День солидарности, несанкционированные акции и требования международного расследования похищения оппозиционных политиков. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Белорусские телезрители эту серию, как и первые два фильма, не увидели. Российские телеканалы транслируются в Белоруссии в цензурируемой версии. Однако независимые интернет-сайты сразу же выставили фильм на своих страницах. В результате мне уже сегодня довелось услышать, как этот фильм обсуждали в общественном транспорте в Минске. «Батька 3» в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги семья Лукашенко и как борется за власть? В Белоруссии невозможно зарабатывать большие деньги без ближайшего окружения президента. Ведь прибыльный бизнес контролируется семьей Лукашенко. Основной тезис, звучащий в «Крестном батьке». фильме впервые появился бывший начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией капитан Вячеслав Дудкин, который в Беларуси объявлен в розыск и сейчас скрывается в Европе. Отдел Дудкина занимался расследованием масштабных хищений в Государственном пограничном комитете и столкнулся с противодействием со стороны КГБ. За решеткой по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями уже находится следователь прокуратуры Светлана Байкова, расследование которой затронуло, по мнению автора фильма, бизнес-интересы президентской семьи. Также в «Крестном батьке 3» рассказывается история российских бизнесменов, которых ограбила белорусская таможня, интервью российских граждан, высланных за территорию страны. Однако, по мнению экспертов, самым серьезным ударом по Александру Лукашенко стали кадры о диагнозе «мозаичная психопатия», поставленном Александру Лукашенко психиатром Дмитрием Щегельским.
Это уникальные кадры, которые никогда не показывали в эфире. 10 лет назад белорусский врач-психиатр Дмитрий Щегельский записал на видео результаты своего фундаментального труда «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко».
Дальнейшее развитие событий в Республике Беларусь требует, на мой взгляд, от меня, как от врача, по крайней мере, довести до граждан Республики Беларусь, в первую очередь до граждан Республики Беларусь, сведений о психическом состоянии Лукашенко АГ.
Этой работе Щегельский посвятил 1.5 года. Диагноз, который психиатр поставил Лукашенко, неутешительный. Мозаичная психопатия.
Известный белорусский кинодокументалист, один из авторов сценария документального фильма «Обыкновенный президент» Леонид Миндлин считает, что третья серия фильма «Крестный батька» оказалась более впечатляющей по своему психологическому воздействию.
Третья серия, ну то есть «Крестный батька 3», мне кажется, в чисто профессиональном отношении, в пропагандистском отношении, она значительно сильнее двух предыдущих серий. Все две серии – это попса, такая политическая телепопса. Третья серия – это уже довольно серьезный удар. Вот если брать боксерскую терминологию, то третья серия как минимум сбивает дыхание у твоего соперника. Ну, а вполне возможен нокдаун и на властные элиты Беларуси, и на самого главного персонажа этой серии, и на общество эта серия произведет гораздо большее впечатление. И тут еще один момент присутствует очень важный. Этот фильм необычное явление, вообще, скажем так, в практике международных отношений, да? Потому что обычно такого рода фильмы, такого рода черная пропаганда, такой черный пиар, это как минимум к лидеру или, так сказать, каким-то определенным кругам страны, которая находится с тобой в достаточно прохладных и, может быть, даже враждебных отношениях. Если брать аналоги, то последние события только такого рода материалы были по Михаилу Саакашвили. Все начиналось именно с пропагандистской, в данном случае войны, с психологической обработки населения. В советские времена были такие, в войсках политработники, был такой курс, он назывался «Методы психологического воздействия на войска и население противника». Вот это инструмент из такого рода арсенала, оружие из такого рода арсенала.
Первые два фильма НТВ «Крестный батька» уже определенным образом активизировали белорусскую оппозицию. После демонстрации фильмов, авторы которых прямо говорили о возможной причастности Александра Лукашенко к похищениям и убийствам политиков и журналистов Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского, лидеры белорусской оппозиции, правозащитники, обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести международное расследование этих преступлений. Неделю назад они также направили запросы министрам иностранных дел постоянных членов Совбеза ООН Китая, России, Великобритании, Франции и США. Авторы ссылаются на прежние резолюции ООН, в которых говорится о похищении людей в Белоруссии, а также на доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором белорусские чиновники обвиняются в причастности к этим похищениям. Сегодня в Минске оппозиция отмечает День солидарности, несанкционированной акции, требуя международного расследования похищения оппозиционных политиков. День солидарности отмечается 16 числа каждого месяца. А ровно через месяц, 16 сентября, будет отмечаться 10-я годовщина исчезновения вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена и общественного деятеля Анатолия Красовского. Сегодня активисты оппозиции придут на площадь Академии наук с портретами похищенных и убитых Гончара и Красовского, бывшего главы МВД Юрия Захаренко и оператора ОНТ Дмитрия Завадского. Заявка на проведение акции была подана заранее, однако власти акцию не разрешили, заявив, что заявка оформлена неправильно. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Это была рубрика «Мировая политика» в Москве, 17 часов 45 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Коммунический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». После освобождения Нидерландов от оккупационных войск Третьего рейха на территории страны было создано около 300 лагерей, в которые попали около 150 тысяч подозреваемых в коллаборационизме. Недавно в Нидерландах вышла книга журналиста и историка Коуса Хруна, которому на базе недоступных ранее документов удалось воссоздать историю политического экзорцизма в королевстве в первые послевоенные годы. 700-страничный труд Хруна под названием «Неправильно и нехорошо» — это реконструкция опыта очищения маленькой страны от национал-социализма, как выяснилось, очищение ценой жизни и поломанных судей многих невинных людей, в том числе детей. Репортаж Софьи Корниенко.
Бывший журналист Коус Хрун выпустил в свет несколько сенсационных исследований о Второй мировой в Голландии. Застреленный в 2004 году в Амстердаме режиссер Тео ван Гог планировал экранизировать книгу Хруна «Als Schlachthöfe Dadersworden», когда жертвы превращаются в палачей, а предательница еврейки Анс ван Дайк. Кинематографической иллюстрацией к новой книге «Неправильно и нехорошо», повествующей о Голландии послевоенной, можно считать нашумевший блокбастер Пола Верхувена «Черная книга», где хорошо показано моральное разложение, которое переживает движение сопротивления, как только его подразделения получают мандат вершить самосуд. На базе героического и могущественного движения сопротивления, которого как в правительстве, так и в королевской семье после окончания войны откровенно побаивались, под руководством принца Бернарда, отца королевы Нидерландов Беатрикс, тогда были созданы так называемые «внутренние войска». Ветеранов сопротивления необходимо было чем-то занять, чтобы они не мешали восстановлению политической жизни в Гааге, и внутренним войскам поручили ловить национал-социалистов и прочих запятнавших себя во время войны граждан. Немалому числу таких граждан удалось внедриться в ряды самих внутренних войск, а в тюрьмы и лагеря нередко попадали невинные жертвы и их семьи. Очень скоро внутренние войска в народе переименовали в гестапо принца. По данным Нидерландского архива военных документов, в юности принц Бернард, немец по происхождению, и сам официально состоял в немецкой национал-социалистической партии, хотя сам принц всегда этот факт своей биографии отрицал, говорит автор новой книги о послевоенных чистках Коус Хрун.
Сразу после освобождения правовая система в Голландии отсутствовала как таковая. Людей сажали в тюрьмы и лагеря без всякого суда и соблюдения каких-либо юридических формальностей, просто по подозрению в том, что они состояли в национал-социалистической партии. Никаких адвокатов им не предоставлялось, навещать их также было запрещено. Официальные властные структуры в стране не хотели портить отношения с членами движения сопротивления. В послевоенные годы последние оказались самой могущественной силой. Полиция себя скомпрометировала сотрудничеством с оккупантами, и теперь в ней проходили чистки. Армии больше не было. В стране осталась одна сила – сопротивление.
Рассказал Коус Хрун в интервью Нидерландскому международному радио. Хрун занимается историей Нидерландской национал-социалистической партии, которая к концу войны насчитывала около 80 тысяч членов, уже более 40 лет. Однако лишь недавно автор получил доступ к ранее закрытым архивам. Его книга опирается на 178 протоколов о чистках в редакциях газет и среди управляющих крупных компаний, в полиции и госорганах, а также о повседневной жизни заключенных коллаборационистов. Целая глава посвящена тюрьме в Схейвенингене. Первый послевоенный директор, который, как выясняется, сам был бывшим коллаборационистом и членом Национал-социалистической партии. Кос Хрун.
Я бы не сказал, что эту тему пытались замять специально. Просто долгие годы никто из очевидцев не хотел говорить. Во многих протоколах приведены такие слова. Я хочу дать показания, но я не хочу, чтобы на основании моих показаний возбуждались дела против кого бы то ни было. Не хочу никаких последствий. Я просто хочу рассказать о том, что со мной произошло.
Хорошо известны кадры публичного унижения женщин, которые вступали в отношения с оккупантами. Их брили налы, раздевали и обливали помоями и испражнениями.
Все это было, но преследование целых групп населения пошло гораздо дальше. С сентября 1944 года, когда Нидерланды были частично освобождены от оккупации, начались аресты, в том числе людей, которые не совершали никаких преступлений, а просто в течение нескольких лет не разделяли политических взглядов большинства голландцев. Фактически это были политические заключенные. Я не имею в виду настоящих преступников, предателей, тех, кто воевал на стороне Третьего Рейха. Нет, в лагеря отправляли детей, даже младенцев, членов семей тех, на кого пало подозрение, то есть ни в чем не повинных людей.
В лагерях систематическому бесчеловечному обращению подвергались старики, женщины и дети, голландцев, которые служили в СС и попросту посылали голыми руками разминировать поля. Из них мало кто выжил.
Почти все лагеря были симпровизированы на местах. Исключениями были лагеря Вюхт и Вестерборг, в которых во время войны фашистские оккупанты содержали евреев, и которые после освобождения были переданы в пользование движения сопротивления. Остальные лагеря устраивались в крестьянских сараях, в старых складских помещениях, заброшенных домах, где не было никаких условий для жизни.
По самым скромным подсчетам, 1000 заключенных в послевоенных лагерях погибли. Остальных к 1948 году выпустили на свободу, однако многие из них, включая детей, еще долгие годы оставались в Нидерландах людьми второго сорта. Зачастую по возвращении они обнаруживали свои квартиры занятыми, свои вещи разворованными. По жестокой иронии судьбы, то же самое произошло и с квартирами некоторых из выживших в лагерях смерти амстердамских евреев. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Пентагон, судя по всему, уступает в противостоянии с Wikileaks. Основатель сайта объявил о том, что он в ближайшее время обнародует 15 тысяч секретных документов, скопированных с компьютерных сетей Министерства обороны. Американское оборонное ведомство безуспешно пытается предотвратить эту акцию, рассказывает Владимир Морозов.
Пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл выразил опасение, что обнародование этих материалов нанесет больший ущерб национальной безопасности, чем размещенные в июле на том же сайте 76 тысяч секретных документов, которые имели прямое отношение к военным действиям в Афганистане. Пентагон обратился к руководителям WikiLeaks с требованием вернуть военным секретные документы. Джулиан Ассандж не выполнил это требование и не изменил своего решения обнародовать документы. По мнению экспертов, он чувствует себя в безопасности, потому что на его защите стоит первая поправка к американской конституции, в которой гарантируется свобода слова. В таком объяснении уверены далеко не все. Вот что сказал известный американский юрист Флойд Абрамс в интервью газете Wall Street Journal. Я полагаю, что в основном действия WikiLeaks защищены Конституцией. Но до публикации трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что я не знаю, и я думаю, публикаторы тоже не знают, нанесет ли ущерб национальной безопасности обнародование документов. В истории США был аналогичный случай массовой публикации секретных документов Пентагона. В 1971 году бывший сотрудник Министерства обороны Дэниел Элсберг передал газете «Нью-Йорк Таймс» материалы, имевшие отношение к Вьетнамской войне. Начались публикации. Правительство президента Никсона обратилось в суд, и тот на 15 дней приостановил печатание документов. Тогда Дэниел Элсберг передал документы в «Вашингтон-Пост» и 17 других газет. Вскоре Верховный суд страны разрешил публикацию. В этих нашумевших процессах прессу представлял Флойд Абрамс. На вопрос, можно ли сравнивать ситуацию с «Нью-Йорк Таймс» и сайтом «Викиликс», он ответил отрицательно. Дело в том, что Дэниел Элсберг многие секретные документы газете не передал, а оставил при себе. Он тщательно отбирал то, что предоставить газете. Затем из этих документов уже сама редакция отбирала, что можно печатать, по принципу не нанести вреда национальной безопасности. У публикации была другая задача – показать, что многие официальные лица лгали по поводу целей и возможностей выиграть Вьетнамскую войну. В случае с WikiLeaks нет никакого отбора и редактуры. Они там не занимаются журналистикой, а просто вываливают в интернет все, что у них есть, и не знают, кому и как эта информация повредит. В надежде уменьшить этот вред, к создателю сайта WikiLeaks обратились организации, которые защищают гражданские права. Международная амнистия, Компания в защиту жертв военного конфликта, Институт открытого общества, Независимая комиссия по гражданским правам в Афганистане и Международная группа по кризису направили Джулиану Ассанжу совместное письмо. Они попросили вымарать из готовящихся к публикации документов имена афганских граждан, которые помогают руководимым американцами международным вооруженным силам или афганскому правительству. Письмо напоминает о том, что «Талибан» внимательно следит за всякого рода публикациями в западной печати и жестоко наказывает граждан, попавших под подозрение. На днях независимая комиссия опубликовала данные о таких действиях экстремистов. В прошлом году от их рук погибли 225 человек. За первые 7 месяцев этого года – 197. По данным комиссии, в числе убитых люди, просто имевшие контакт с американцами и члены их семей. Обнародование имен таких афганцев и указание их места жительства поможет «Талибану» составить новый список смертников, предупредил руководитель комиссии Недор Нейдери. В ответ на просьбу защитников прав человека сайт WikiLeaks потребовал, чтобы они направили ему своих сотрудников для редактирования готовящихся к обнародованию документов. Международная амнистия не исключает такой помощи. WikiLeaks также обвинил Пентагон в том, что последний не предоставляет для такой редактуры своих сотрудников. Юрист Флойд Абрамс считает, что ни в данном случае, ни в будущем власти не в силах предотвратить обнародование секретных документов.
Это был Владимир Морозов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – ситуация в Киргизии, где Центр избирком завершил регистрацию представителей политических партий на предстоящих парламентских выборах, а организация Human Rights Watch, которая провела расследование событий в Киргизии в июне этого года, пришла к выводу, что власти страны причастны к возникновению беспорядков на этнической почве. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пожар в Подмосковье. Успеть до урагана.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Анна Нейстат о ситуации на юге Киргизии.
В блогах Свободы.
Невозможное возможно. Светлана Штаркова о том, как помогают тяжелобольным детям.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».